дальше на Елабугамышко представлять вас вот так вот распространенного Вадима Тунеева и решила, в общем-то, этого не делать. Во-первых, у вас есть информация в пресс-релизе, а во-вторых, в общем-то, настолько неординарная и многогранная личность, что, пожалуй, мне не даст этого сделать. Вадим, вот расскажите, пожалуйста, средства массовой информации, как бы, как вот ученый, да, достаточно успешный ученый, стал гражданином мира, начал проповедовать свои взгляды в разных странах. Вот что это был за путь, для чего, что он вам дал?
Добрый день. Любого человека приводит на духовный путь какая-то неудовлетворенность в материальном измерении нашей жизни. Я не был исключением в этом отношении. Я занимался молекулярной биологией в самом прогрессивном в то время институте. Мы начинали эксперименты по генетической инженерии растений, жертвами которых вы сейчас являетесь, по модификации различных растений, занимались какими-то другими вещами, но при этом в какой-то момент я очень отчетливо понял, что меня не устраивают базовые предпосылки, от которых отталкивается наука. Потому что, во-первых, я видел печальные последствия этого, во-вторых, я понял, что они не совсем логичны. Одна из базовых предпосылок современной науки заключается в том, что все то, что мы видим вокруг себя, это творение случая. И с этим я никак не мог согласиться, потому что непонятно было, каким образом случай мог создать то совершенство, которое мы видим вокруг. В результате этого я пришел на духовный путь и стал искать ответы на свои вопросы в различных духовных и религиозных традициях. И самое сильное впечатление на меня, как на человека с научным образованием, произвела Бхагавад-гита, потому что в Бхагавад-гите, в древнем ведическом писании, я нашел не просто ответы, в которые надо было верить слепо, а я нашел логически стройную, законченную картину мира. И мне хотелось буквально два слова сказать о какой-то концепции, прежде чем мы перейдем к живому общению, потому что я могу много чего говорить, но вам, может быть, мало что из этого интересно. Мне хотелось бы услышать конкретно, что интересует вас. Наша ведущая сказала, что у нас круглый стол. Стол у нас не совсем круглый, он немного странной формы. Но сама идея круглого стола заключается в том, что мы просто общаемся. Мне хотелось сказать два слова о некой основной предпосылке, от которой отталкивается ведическая философия и ведическая психология. Мы все мучительно ищем ответы на вопросы, которые нас интересуют. Почему я страдаю, прежде всего? И все обещают нам наши проблемы решить. Политики не исключение. Каждый из них свою политическую кампанию начинает под этим лозунгом. Выберите меня, и все будет хорошо. Но, как это ни странно, мало кто ищет ответа на этот вопрос, почему я страдаю внутри себя. Все пытаются найти ответ на этот вопрос вовне. Альберт Эйнштейн в свое время сделал очень важное замечание. Он сказал, самой большой иллюзией человечества является предположение того, что с помощью ума, создавшего проблему, можно эту проблему решить. Но если мы посмотрим, то вся история человечества, она заключается именно в этом. Люди сначала своим умом создают проблему, а потом тем же самым умом ее решают, попутно создавая новую проблему. Потом они ее тоже решают благополучно. И создается еще одна проблема. И эта проблема тоже решится, но большая проблема ожидает нас впереди. Это приблизительно в двух словах, в этой фразе Эйнштейна заключена вся история человечества, вся история проб, ошибок, достижений человечества. Ведическая философия или психология исходит из того, что ответ на вопрос, почему я страдаю и что мне нужно делать, чтобы быть счастливым, а нам всем нужно быть счастливым, человек должен искать внутри себя. И в конце концов, чтобы быть счастливым, он должен пытаться поменять не внешнее окружение, а свое сердце или свое сознание. И когда сознание его поменяется, то тогда внешнее окружение тоже автоматически переменится к лучшему. Я обещал вам основную предпосылку сформулировать в ведической психологии. И можно сформулировать эту предпосылку таким образом. Давайте посмотрим вокруг себя, и мы увидим, что единственный вид жизни, который создает проблемы, как называется? Человек. Никакой другой вид жизни, в принципе, не способен на то, чтобы проблемы создавать. Все живут в гармонии с природой, в гармонии со своей собственной натурой. Только человек обладает привилегией проблемы создавать. И он же наделен разумом, который как бы дает ему возможность решать эти проблемы. И ответ на то, почему Бог создал человека как потенциальную угрозу всему сущему. А мы видим, что человек реально является угрозой для всей жизни на Земле. Сейчас происходят глобальные процессы, которые не могут не тревожить любого мыслящего человека. Глобальное потепление. На тысячи километров растаяли льды около Северного полюса, которые тысячи лет находились в нетронутом состоянии. Так вот, человеку дана привилегия преодолеть свою собственную природу с помощью разума. В конце концов, он может преодолеть низшую природу, чтобы обрести высшую природу. Но он злоупотребляет разумом и пользуется разумом для того, чтобы всего-навсего потворствовать жадности, живущей в его сердце. В двух словах, в сущности, человек сначала должен навести порядок в своем сердце или экологическую ситуацию в своем сердце улучшить. Экология вовне и нарушение экологии, экологический кризис вовне – это отражение нашего внутреннего экологического кризиса. Жадность, гнев, злость, зависть – все это симптомы глубокой духовной болезни человека. И чтобы стать счастливым, человек прежде всего должен излечиться от этой болезни, болезни своего сердца или болезни сознания. И в результате своих поисков я нашел удивительно глубокие ответы на интересовавшие меня вопросы ведической философии. И, по сути дела, для меня не было особенно выбора между наукой и духовной практикой, которую предлагают веды, потому что вторая по всем параметрам, с точки зрения любого здравомыслящего человека, превосходит первую. Первая давала мне какие-то материальные возможности, какую-то карьеру. Вторая принесла мне радость, счастье, спокойствие и главное понимание того, что должен делать человек, что я должен делать и что должны делать люди, чтобы стать счастливыми. В результате этого я из ученого превратился в того, в кого я превратился. Я сижу теперь перед вами, чтобы поделиться чем-то, что мне удалось найти. Вот в двух словах небольшое предисловие.
Экология в сердце влияет на экологию, которая вокруг нас. Значит ли это, у нас более всего страдают в экологическом плане восточные области Украины, в частности Донбасс, вот, например, город Алчевск, среди ряда других городов Луганской области. Значит ли это, что здесь живут злые, жадные, завистливые люди?
На английском такие вопросы называются loaded questions, или вопросы с подковыркой. В целом ориентация человека на эксплуатацию – это проявление чрезмерной жадности, живущей в его сердце. Однако я бы не сказал, что этот тезис может распространяться на массы людей. Как правило, масса людей всего лишь навсего являются исполнителями воли или желания, или в целом политики или менталитета, а небольшой кучки людей, которые задают вектор. Так что я бы не сказал, что здесь, в восточной части Украины, живут люди, которые чем-то хуже, чем люди, которые живут в западной части Украины. Нет, люди везде примерно одинаковые, но в целом человечество страдает от того, что ложные ценности, такие как зависть и жадность, правят бал или возведены на пьедестал. А невинные люди, большая часть невинных людей естественным образом поддается общей, что ли, моде и считает, что именно в погоне за какими-то ложными ценностями они смогут стать счастливыми. И в конце концов сами страдают.
Да. Сфера интересов ваша, какова Волчевске? Что вы здесь собираетесь делать или уже делаете?
Волчевске, я приехал в Волчевск только потому, что у меня здесь есть друзья. Я уже говорил об этом в свой первый визит. Только благодаря тому, что они меня приглашают, и потому что я чувствую любовь от их сердца, я приехал сюда. В принципе, я только что недавно был в Чикаго, в Лос-Анджелесе, еще где-то. И я езжу именно туда, где есть люди, которые дороги мне и которые могут услышать меня. Вот и все.
Я тогда не понимаю, чем вы непосредственно занимаетесь? Вы проповедуете?
Чем я занимаюсь? Чем я занимаюсь? Я пишу книги. Я объясняю ведическую философию, ведическую науку. Я даю семинары в различных городах и областях этого мира. И я не люблю называть эту деятельность проповедью, потому что проповедь подразумевает определенный элемент насилия. Скорее, я приглашаю людей к размышлению, если сформулировать это так. Моя основная задача или желание попытаться побудить людей задуматься над какими-то вопросами, над которыми, может быть, они не думали, и попытаться услышать ответы, которые они, может быть, никогда не слышали до этого. В прошлый раз, когда я был здесь весной этого года, там было, наверное, человек 200, да? 200-250. Это официально зарегистрированная организация? Это официально зарегистрированная организация. Наша организация в целом, в рамках которой я действую, называется Международное общество сознания Кришны. И Международное общество сознания Кришны – это прежде всего просветительская или, скажем так, культурная организация, которая несет людям определенные идеалы, и по нашему высокому, глубокому убеждению, эти идеалы, если они будут услышаны людьми, могут улучшить жизнь людей. При том, что идеалы эти не новые. В соответствии с этими принципами строилась жизнь людей в течение многих тысячелетий, по крайней мере, в каких-то районах мира. Новое – это, как известно, хорошо забытое старое. То есть мы в основном культурная просветительская организация, которая публикует книги и позволяет людям приобщиться к мудрости, к философии, к психологии.
Ну,
наверное, она называется Алчевское общество сознания Кришны, насколько я понимаю. Да, есть. Представитель их перед вами.
Можно немножко рассказать об Алчевском? Хорошо, тогда еще один вопрос. Насколько взаимосвязаны интересы, я смотрю, православных организаций, типа Святого Целителя Пантелеймона и Кришнаи?
По моему глубокому убеждению, в результате изучения разных священных писаний, я изучал Евангелие, Библию, в меньшей степени Коран, но я знаком с мусульманской традицией тоже до какой-то степени, я знаю буддизм, основные положения буддийской философии. Духовные принципы всех основных религий очень похожи, и есть большая сфера пересечения интересов. Все религии хотят, чтобы человек стал лучше, чище, В конце концов, в этом смысл любой духовной деятельности, чтобы сердце человека очистилось. И более того, даже методы сходны. В православии всегда было достаточно сильным течение сихазма или повторение имени Бога. В России было очень большое движение имяславцев, которых в свое время вывезли отсюда на Афоне. И мы занимаемся тем же самым, мы повторяем святое имя или славим имя Бога. То есть даже сами методы сходны. Лично я не вижу никаких принципиальных различий, которые не позволяли бы разным духовным и религиозным организациям сотрудничать друг с другом. Хотя я хорошо знаю, что далеко не все придерживаются такого же мнения.
Какие принципы и цели ставят общество сознания ближнего?
Принципы, от которых мы отталкиваемся, или цель, наша главная цель – это очистить сознание человека. Потому что человек по природе своей духовен, и из-за загрязнения сознания или загрязнения сердца человека он страдает. Это основная цель всей нашей деятельности. А принципы, которыми мы руководствуемся, это принципы ненасилия, прежде всего. Мы строгие вегетарианцы, мы не признаем убийство других живых существ ради удовлетворения своих каких-то потребностей. Мы не признаем никаких наркотических средств и одурманивающих средств, даже самых слабеньких, таких как кофе, потому что мы считаем, что в конце концов любое наркотическое или стимулирующее средство мешает человеку ясно мыслить и ясно понимать. Мы достаточно строги в отношении недозволенных сексуальных отношений, то есть для людей, которые хотят стать членами нашего общества, они должны быть хорошими семейными людьми, и мы не признаем азартных игр тоже. Это четыре принципа, которых придерживаются члены нашего общества. Но цель, в общем, одна – очистить свое сознание. А если исключить все это, то создадутся предварительные благоприятные условия для того, чтобы оно начало очищаться. Естественно, если мы потребляем мясо, в котором содержится боль, причиненная живому существу в виде нейротоксинов и много другого, то на наше сознание на тонком уровне это все влияет. Как минимум, человек должен следовать этим принципам, чтобы он мог пойти дальше в своем духовном пути. Помимо этого, есть духовные практики, которые мы следуем. Это повторение имени Бога. Но это уже как бы следующий этап.
Скажите, пожалуйста, как научиться ставить духовные цели? Каковы должны быть духовные цели?
Все знают, что такое материальная цель, правильно? Материальная цель – я вижу что-то, я хочу этого. Я хочу этого достичь. Духовная цель – я не вижу чего-то и хочу этого. В этом разница между материальной и духовной целью. Но, по-другому говоря, человек, когда речь идет о духовной цели, человек ставит перед собой задачу самосовершенствования. Он видит, что какое-то его качество является причиной его проблем или страданий, или страданий, которые он причиняет другим. Он ставит перед собой духовную цель изменить самого себя, чтобы в конце концов обрести более высокое и более гармоничное состояние сознания.
Как относитесь к утверждению, что Бог един, просто отличить
его? Полностью разделяю это утверждение «Бог один». Бог только один, и мы все частицы Бога. И, как известно, мы все созданы по Его образу и подобию. И у нас у всех в связи с этим глубоко внутри единые цели, единые идеалы, единое понимание. К К сожалению, на поверхности навалено очень много, что разделяет людей, и недобросовестные люди пользуются этим, чтобы людей разделять. Но на самом деле, в сущности, по природе своей, по глубинной духовной природе, мы все с вами созданы по одному лекалу, по одному образцу, и у нас одни цели. В конце концов, мы хотим любви, мы хотим любить и быть любимыми, вот и все. И любовь к Богу – это самый чистый, возвышенный идеал человека. Обрести любовь к Богу и чувствовать на себе Его любовь. Но это немножечко абстрактно звучит, я понимаю. Да. Есть. Было бы странно, если бы я сказал нет. Есть много практических советов, и есть целая, скажем так, разработанная практика. Человек может конкретно работать над каким-то конкретным качеством. Например, зависть. Зависть прямо противоположна желанию служить. И совет, который дают веды, если мы чувствуем зависть к какому-то конкретному человеку, нужно попытаться сделать ему что-то хорошее. Но есть универсальный способ решения всех проблем. Это основанный на понимании того, что все эти проблемы имеют один корень. Можно пытаться решать каждую проблему по отдельности, но если у них есть корень, то лучше вырвать этот корень. И веды утверждают, что корнем всех наших проблем, жадности, гнева, зависти, является в конце концов наша зависть к Богу. В Библии об этом же говорится, где говорится, что мы некогда подняли бунт на Него, отвернулись от Него, не хотим Его знать. И коренным или радикальным, кардинальным решением всех проблем человека является его попытка постепенно повернуться обратно к Богу. Мы сначала отвернулись от Него, но нам нужно повернуться к Нему. И мы можем видеть, как во всех религиях этот рецепт действует. Люди, которые пытаются избавиться от той или иной частной болезни, они могут потратить много времени на это. Но если человек решил коренную болезнь в своем сердце, а именно эгоцентризм, то, что мы отвернулись от Бога, проявляется реально в виде нашего эгоцентризма. Мы хотим поставить свое эго или себя самого в центр Вселенной. И пытаемся развернуть всю Вселенную вокруг себя, сделав себя осью. И прилагаем титанические усилия, чтобы мир начал крутиться вокруг нас. У нас ничего не получается, и мы расстраиваемся, злимся. Естественно, большая часть людей не ставит перед собой такую глобальную задачу, но они хотят, по крайней мере, создать некий мирок вокруг себя, который бы крутился вокруг них. Даже это не получается. Даже в одной семье людям приходится сражаться за то, кто из них в центре, кто из них центрее. Но кардинальное решение всех проблем – это отказаться от эгоцентризма, как от заведомо ложной философии или ложной предпосылки для того, чтобы быть счастливым. Люди думают, я могу быть счастливым, только если я в центре. И это ошибка. На самом деле я могу быть счастливым, только если Бог в центре. Бог в центре моей жизни. И Бог в центре жизни всех остальных. А мы, находясь на своих местах, служим Ему. И в этой ситуации зависть, гнев, жадность, иллюзия, гордыня, они все сами отпадают за ненадобностью. Все это не более чем все эти неприятные механизмы психологические, это всего лишь навсего механизмы, необходимые для утверждения нашего эгоцентрического статуса. Это всего лишь навсего инструменты для того, чтобы поставить себя в центр. Когда человек отказывается от самой концепции «я в центре», то ему за ненадобностью уже просто отпадают все эти вещи, они не нужны ему.
Да.
Что значит психология
альтернативная, что значит психология восточная?
Хорошо. Альтернативная психология, любое слово «альтернативное» подразумевает, что это нечто отличающееся от мейнстрима. Мейнстрим, психология мейнстрима была создана относительно недавно, и основоположником его является Зигмунд Фрейд. И мы знаем основные положения фрейдовской психологии, что человек живет ради того, чтобы наслаждаться, и прежде всего наслаждаться сексуально, и его предположение или представление о проблемах человека заключается в том, что человеку нужно в конце концов раскрепоститься, найти какие-то задавленные сексуальные импульсы, и это решит все психологические проблемы. Вслед за Зигмундом Фрейдом вторым большим психологом или основоположником современной психологии был Юнг. И Юнг сказал, что это неправильно, что в сущности гораздо более существенным импульсом человека для того, чтобы который движет человеком и который создает психологические проблемы, является страх или желание власти. После Юнга был Адлер. Адлер сказал, что в конце концов человек ищет смысла в этой жизни, и в этом заключается его, так сказать, психологическая дисгармония, когда он не находит смысла. Это три последовательных психолога, основоположников современной психологии. Если вернуться к истокам человеческой цивилизации, то мы можем увидеть, что психологические проблемы решались совершенно по-другому, в другом контексте на Востоке. И на Востоке изначально все эти представления уже были, и они были сведены в некую единую систему. И альтернативная психология, по сути дела, пытается понять подход, который был у древнего человека, у древних людей, людей древних цивилизаций, к решению психологических проблем. Я давал семинар в Лиге альтернативной психологии, и одним из участников его был достаточно известный психолог, как его зовут? Вылетел из головы сейчас, я вспомню. У него свой большой центр в Москве, он действует, у него много центров по России психологических. И после лекции я спросил у него, как вам понравилось, он сказал, ужасно, все ужасно. Я сказал, неужели вам ничего не понравилось? Он сказал, нет, лекция мне понравилась, что мне не понравилось, это то, что мы сейчас пытаемся решать, оказывается, тысячи лет назад люди уже знали. То, над чем мы сейчас работаем, уже было известно. Это то, что его больше всего расстроило. Можно, потому их и не было, что люди жили по-другому, и люди изначально были ориентированы по-другому в этом мире. Как я уже сказал, у всех этих проблем, у стресса есть один корень. У стресса, что вы еще сказали, у депрессии, корень один. В конце концов, почему человек находится под стрессом? Из-за жадности своей только. Он нагружает на себя больше, чем он может потянуть реально. И возникает стресс, синдромы менеджмента. Все это, опять же, в контексте современной науки делается попытка решить саму проблему, не пытаясь найти корень проблемы. В ведической психологии делается попытка найти корень проблемы и решить все проблемы, которые из этого корня возникают. Можно решить стресс. Об этом в Бхагавад-гите говорится. Чтобы не было стресса, не нужно привязываться к плодам своего труда. Нужно действовать без привязанности. Действовать активно, но при этом не становиться рабом своего успеха будущего. Если я не буду рабом своего успеха, то я не буду находиться под постоянным стрессом. И успех придет. Успех придет гораздо более эффективно и гораздо больше. Но я не должен заранее, так сказать, себя помещать в состояние стресса, гонясь за этим успехом.
А такое отношение, оно не скажется на качестве труда?
Никоим образом. Это, опять же, не совсем правильное поверхностное понимание такого отношения. Такое отношение означает, что человек гораздо более тщательно относится к самому труду. Меня интересует не столько результат труда, который перестает быть моей главной целью, сколько сам процесс, в который я вкладываю все свое сердце. Он для меня является самоцелью. Люди разучились это делать, разучились жить так, чтобы наслаждаться тем, что они делают. Они стали рабами результатов. И эти результаты, в конце концов, поглощают их, пожирают их. Наоборот, такой человек, когда он что-то делает, он пытается сделать это как можно лучше.
Вы говорили о том, что нужно служить не себе, там, не своим каким-то целям, а служить Богу. Как это практически?
Я почему задумался? Не потому, что я не знаю ответ на этот вопрос, а потому, что я пытаюсь понять, как это сформулировать так, чтобы это было понятно. В конце концов, Бог, являясь изначальным разумом, породивший этот мир, проявляется во всем, что мы видим вокруг. В каком-то смысле можно утверждать, что Бог есть все. На санскрите этот афоризм звучит «Сарва калмы дам брама» – «Все есть Бог, все есть Дух». И если мы поняли присутствие Бога во всем сущем, то служение всему, чему бы то ни было, потому что служение должно быть конкретным. Иногда люди говорят красивые фразы, но мы видели, что обычно красивые фразы не устраивают людей. Я, к сожалению, не знаю вашего имени, патриотка Алчевска. Все время спрашивала, что конкретно люди в Алчевске получат от этого. Потому что служение должно быть конкретным, правильно? Оно должно принимать какие-то явные, конкретные, ощутимые, осязаемые формы. И если мы поняли, что Бог есть все и присутствует в том или ином виде во всем, то служение любому проявлению этого мира с пониманием того, что оно связано с Богом, будет служением Богу. Если мы просто пытаемся служить людям, не понимая, что они связаны с Богом, то это не будет служением Богу. Это будет благотворительность, которая может дать, а может не дать хороших результатов. Если мы, служа человеку, понимаем, что он часть Бога, что он связан с Богом, и что, служа ему, мы служим Богу, то тогда это будет служение Богу.
То есть это можно понять, что человеку все дано Богом, семья, работа, да. Там,
в конце концов,
мыслью о Боге будет просто хорошо выполнять свои обязанности, это уже будет служение Богу.
В конечном счете это будет служение Богу, если я очень хорошо понимаю. И в самой Бхагавад-гите этот принцип служения Богу формулируется очень просто: «думай обо мне». Можно сказать так, и я бы с удовольствием подписался под этим утверждением. Единственное, что меня, может быть, чуть-чуть в нем не устраивает, это то, что, на мой взгляд, оно чуть-чуть упрощает ситуацию. Каким путем пришел человек к Богу, неважно, лишь бы он пришел, с этим я полностью согласен. Другое дело, что, на мой взгляд, даже путь один. Потому что православие объясняет человеку, что он должен служить Богу, и оно закладывает в человеке эту идею преданности Богу или служения Богу. Мусульманство говорит о том же самом. Там есть идея преданности Богу, верности Богу. Само слово мусульманство значит верный, там, преданный. Мы говорим о том же самом. Наш путь называется бхакти, и бхакти значит служение Богу, преданность Богу, верность Богу. К сожалению, очень часто, когда люди берут религию, они понимают под этим также другие вещи. И эти другие вещи, или использование религии в других целях, не приближает человека к Богу, а удаляет. Если мы согласимся на том, что сущность любой религии – это служение Богу и преданность Богу, любовь к Богу, в конце концов, то тогда ритуальные детали перестают играть существенный смысл. Они всего лишь навсего становятся формой проявления этой любви. Конечно. Безусловно. Безусловно, любой праздник, православный или мусульманский, или заставляет человека думать о Боге, заставляет человека возвращаться к Нему мыслями и пытаться понять, что он должен делать в отношении к Нему. Именно это я имел в виду, когда говорил, что меня не совсем устраивает это утверждение, потому что оно немножко упрощает. Что есть люди, которые думают, что они идут к Богу, но тем не менее они отдаляются от Бога, они не приближаются к Нему. Поэтому я и сказал, что мало просто сказать формальную принадлежность религии, мусульманство, христианство, потому что есть огромное количество интерпретаций этой религии или этой практики, часть из которых являются полностью демоническими или богопротивными, человеконенавистническими. И поэтому я сказал, что лучше сказать о сущности религии. Если мы соглашаемся с тем положением, что сущность религии в том, чтобы служить Богу, обрести любовь к Богу и через любовь к Богу обрести любовь ко всему творению, то тогда я согласен с этим утверждением. Если мы будем принимать какие-то конкретные религиозные формы, возникшие в не совсем чистом уме людей, в частности, в уме людей, которые придерживаются философии ваххабизма, что только есть одна религия, и все остальные, которые не принадлежат к этому, их нужно убивать, то я не согласен с этим. Именно это я имел в виду. Я никогда не служил в Комитете государственной безопасности, поэтому мне трудно сказать, особо они нас боялись или не особо. То, что там был создан особый отдел, который занимался кришнаитами, а кришнаитов тогда во всем Советском Союзе насчитывалось максимум 150 человек. И при этом был создан отдельный отдел КГБ, который конкретно занимался кришнаитами. Из этих 150 человек 60 были посажены в тюрьмы, в лагеря или в психиатрические клиники. Это все свидетельствует о том, что они были обеспокоены. На моем опыте я могу сказать, что они были обеспокоены, потому что эти люди пришли ко мне в институт мой. И я увидел своего научного руководителя, который был белее бумаги. И он сказал, к тебе пришли. И с некоторым удивлением посмотрел на меня. И два человека пришли, чтобы обрабатывать меня и чтобы как-то заставить меня служить на них. И моя единственная мысль, а я изнутри немножко знал движение, я видел, что это кучка людей, горсточка людей, которые, в общем-то, не связаны никакой организацией, ничем. И тут вдруг такая сила, махина начинает сражаться с ними. Это все меня самого лично заставило гораздо более серьезно относиться к первым кришнаитам. Я тогда, честно говоря, очень несерьезно относился. На самом деле, я считаю полковника КГБ Белопотапова одним из своих учителей, который меня натолкнул на путь духовный. Потому что он своим серьезным отношением к этому сделал меня серьезнее.
Да, к сожалению, закончилось, но еще... кардинально. Скажите, ну хорошо, ну давай, я финально еще, это понятно. Меня вот такой вопрос интересует. В общем-то, в мире написано сотни добрых книг. У каждого из нас были возможности услышать человека, который открывает истины какие-то, может научить жить. Мы уже соглашались с этими истинами. Иногда не соглашались, но тем не менее, эти рецепты мы слышали, видели неоднократно. С чем связано то, что человек не понимает этих рецептов или не следует им?
Лень, которая родилась раньше нас. Человек больше всего на свете не хочет меняться. К сожалению, это одна из основ психологии человека. Человек готов делать все, что угодно, лишь бы не меняться. И особенно не менять какие-то глубинные слои своей психики. Он готов поменять что-то на поверхности, особенно когда его клюнет жареный петух, что-то случается с ним. Но меняться внутри люди не хотят. И они готовы пользоваться даже духовной или религиозной практикой, чтобы не меняться. Как правило, религиозной практикой в этом мире пользуются как ширмой. «Отстаньте от меня, у меня все в порядке». У меня есть внешние атрибуты, я соблюдаю какие-то внешние праздники или еще что-то. Человек не хочет меняться, боится меняться. Человек предпочитает идти по пути наименьшего сопротивления в этом мире. И все это качества, которые не позволяют человеку услышать до конца истину, которая есть и в Библии, и в Евангелии, и в Коране, и в Бхагавад-гите. Ко мне Бхагавад-гита пришла в тот период, когда я очень глубоко внутри понимал, что что-то нужно изменить. Я не мог жить, как раньше. У меня было на фоне внешнего благополучия огромное внутреннее неблагополучие, ощущение внутреннего неблагополучия. Когда я прочитал эту книгу, я понял один единственный момент. Я ничего не понял из этой книги. Единственное, что я понял, что со мной говорит очень мудрый человек, очень глубокая истина в этой книге изложена. И дальше, как раньше, я жить не могу. Если я принимаю эту истину, я должен поменять свою жизнь. И, собственно, с этого началось мое путешествие, которое продолжается до сих пор.
Я хотел бы задать вопрос. Какие бы практические рекомендации по нашему сотрудничеству и благословению для проекта, для этого нового проекта?
Что касается практических вещей, то сама по себе восточная философия, восточная психология имеет огромную массу реальных практических приложений. Например, в Москве действует знаменитый центр реабилитации наркоманов под руководством внука Самуила Яковлевича Маршака. Он сам был в свое время наркоманом, он сам излечился. И целиком вся деятельность этого центра основана на практиках йоги и медитации. В том числе на каких-то практиках, связанных с той традицией, которой я следую лично. Иначе говоря, есть огромное количество различных практических приложений, которые может дать ведическая философия для оздоровления внутреннего, что ли, климата или внутренней экологии человека. Что касается ошибок, которые можно совершить на этом пути, то самая главная ошибка, которую мы можем сделать, это не делать то, что мы заявили. Нужно очень четко понять, что если мы заявляем что-то, то мы должны делать. Если мы говорим, что наша организация будет служить людям и целям благотворительности, то нужно ее делать именно таким образом, строить работу так. И тогда все придет, успех придет, и средства придут, не будет никакого недостатка во всем этом. Главное... Ошибка, которую может сделать человек, это не следовать тому, что он сказал. Иначе говоря, человек должен быть честным в своей деятельности и в своих принципах. Если этот принцип будет соблюден, то все остальные, даже небольшие ошибки, они будут простительны. Если этот принцип не будет соблюден, то тогда все разрушится.
Стрессе, поэтому они не в состоянии общаться на духовные темы, но я думаю, может быть, вообще какие-то изменения произойдут. Ну да, люди конкретные, люди дела. Вот большое вам спасибо, было очень приятно вообще там, надеемся, что вы там будете
решать. Спасибо вам большое. Спасибо.